Прочитаем Слово Божие, Евангелие от Матфея, 26 главы. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 стиха. «И когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Аминь. Сегодня мы очень слушали, получили богатую пищу духовную. Напоминание о том, что кто есть наш Господь Христос, что Он действительно первосвященник, что Он действительно Агнец Божий, непорочный Агнец, который дал себе добровольно на жертву ради искупления наше. И продолжение вот этих мыслей, первосвященник будущих благ. Интересно написано, а первосвященники, которые были, они каких благ были? Они были благ земных. Что сейчас кто-то как бы согрешил, народ согрешил, раз в год первосвященник входил туда, в храм, то есть святые святых, для чего? Чтобы примирить народ с Богом, своим народом. Бог ожидал, это как бы акт покаяния, акт того признания, что я грешен, прости, Боже. Но это прощение касалось того, что сейчас они согрешили, и они могут продолжать жить этой жизнью. Продолжать жить, и Бог хотел сказать, всегда говорил: я хочу быть вашим отцом, я хочу, чтобы вы были моими сыновьями и дочерями. Но первосвященник, его функция была, что закон, не прелюбодействуй, не имей других богов, не поклоняйся этому, не завидуй, почитай отца и мать, соблюдай вот 7-й день. Эти как бы заповеди были. Для чего? Чтобы сейчас на земле, в плоти, ты имел как бы благословение Божие, и Бог был рядом с тобой. Это вот на земле вот этих благ, они были священники земного блага. Но Иисус Христос будущих благ, а будущих благ это что? Это после воскресения. Это будущих благ, когда мы воскреснем с вами, когда мы расстанемся со своим телом. Вот тогда начинается будущее благо. Это что? Мы будем иметь право называться чадами Божьими сейчас и тогда. Будущее благо – это всегда и во вечности будущем находиться в присутствии Божьем. Но Иисус удивительно, смотрите, Его божественное естество здесь проявляется очень-очень открыто. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна об этих днях, мы знаем, что перед Пасхой Иисус что сделал? Воскресил Лазаря. И в Евангелии от Иоанна мы подробно читаем, что там написано о том, что первосвященники смутились. И что они сделали? Они собрались и сказали: это все идут за ним. Что надо делать? Надо его убить и Лазаря тоже. Но ученики не могли об этом знать. Иоанн пишет, это как бы после, уточняет это все, как бы расследование сделал. И в своем расследовании Дух Святой ему открывает, как это происходило. Что происходило среди здесь? Люди уверовали, а другой стороне, которая закрыта. Вот сейчас бывают какие-то общения лидеров стран. Говорит, закрытая часть совещания. Что они говорили, анкориджи? Да мы не знаем. Даже те, которые там были, они говорят, я не знаю. Секрет. Кто там был, они люди говорят, там было что-то. Это не для всех, мы поговорили. Сейчас в другом месте тоже встретились. Они говорят, это не для всех. Вот точно так же первосвященники собрались, это не для всех. Народ не знал об этом. Но удивительно, Иисус своим ученикам открывает это именно тогда, когда они это совещание делают. Когда они это совещание делают и своих шпионов ставят, которые будут выслеживать, свои эти люди, которые будут искать, где Христос, А среди них раз доброволец приходит и говорит: «Я готов. Сколько?» Удивительно, почему-то всегда предательство и есть вопрос «Сколько?». Так бывает в жизни. Но Иисус как бы здесь показывает своим ученикам, но ученики не готовы были это опять понять еще. Ученики не готовы ли бы осмыслить, что им открывает Христос. Он говорит, через 2 дня будет Пасха. Обычно Пасха, так, евреи каждый год празднуют. Что тут особенного? Но Иисус им говорит, будет Пасха, и это последняя Пасха со мной. Это моя последняя Пасха. Как же последняя? Меня распнут. Удивительно. Распятие – это страшная казнь. Распятие – это не иудейская традиция. Это традиция Востока, которую римляне, Александр Македонский принес. И римляне практиковали это. Казнили рабов, казнили бунтарей, казнили преступников. И всегда эти преступники оставались на этих распятиях продолжительное время. И обычно табличка всегда была их обвинение, что, в чем их вина. Это совершенно неестественно было, чтобы учителя взяли и распяли. Это неестественно, это не может произойти. Но самое большее, евреи что могли делать? Камнями побивать. Обвинить его, что он богохульствует, и что делать? Камнями побивать, что неоднократно уже пробовали делать. И у них ничего не получалось. Мы знаем об этом, евангелисты об этом хорошо рассказывают. Однако Иисус говорит, меня распнут. Что же открывает Христос этим? То есть Он погибнет, Он умрет. Ведь Иисус неоднократно до этого объяснял им, ученикам, что Он пришел именно ради этого, чтобы отдать свою жизнь. Но ученикам еще не открыто было. Многие вещи нам не открыты сейчас. И даже сейчас, сегодня, когда мы будем участвовать в вечере, вот эти будущие блага, быть сопричастным тела Христовым, чтобы наследовать вечную жизнь, что это такое, нам это не открыто. И евангелист Иоанн пишет только о том, что когда мы увидим Его, будем как Он, мы тогда поймем, что это такое. Что такое иметь воскресшее тело? Что такое находиться в присутствии Бога непосредственно? Что такое быть Детем Божьим, чадом Божьим, Его присутствие в Новом Иерусалиме, на новом небе? Что это такое? Это невозможно сейчас понимать. Но сейчас очень важно. И Иисус нам предлагает, так ожидает от нас, чтобы мы верой участвовали в этом. Также ученикам говорит, меня распнут. Что же происходило на Пасхе? Сегодня уже мы слышали, поэтому продолжим эту мысль, повторим. И ничего страшного, что мысли какие-то повторяются у нас. Пасха. Что же было Пасха? Пасха – это ягненок должен был погибнуть. Это жертва, да. Но вот удивительно, однажды я рассуждал, что ведь жертвы были самые разнообразные. Жертвы были всесожжения. И всегда такое ощущение у меня было в детстве, что если Богу что-то отдается, так, оно должно как бы сжигаться до конца. И в самом детстве я всегда представление имел, всегда, когда родители читали Библию о жертвоприношениях, у меня всегда было представление, что жертва сгорает полностью. Вот, поставили, сгорает полностью. Как? Илья принес, так? Вот непосредственно это свидетельство Бога, как Авраам принес жертву. Огонь все, просто все забрал. И какая-то вот самая приемлемая жертва, так? Это то, что огонь полностью сожжет и заберет. Но почему пасхальная жертва не сжигается? Ну, жарится. Это шашлык, можно сказать. И что делают этот шашлык? Едят. Вот удивительно, эту жертву едят. Почему? Потому что наша психика человеческая устроена таким образом, что если мы у нас что-то исчезает, оно может в нашей памяти тоже исчезнуть. В этот момент, когда это происходит, это впечатляет все. Но потом мы почему-то некоторые вещи забываем. И вообще-то запоминаем мы то, что нам выгодно. Запоминаем то, что нам нужно. То, что мы можем употребить дальше. И Бог знает свое творение. И удивительным образом делает так, чтобы эта форма жертвоприношения сопровождалась тем, что ты жертву принес, а теперь сядь и поешь этот шашлык. Он не сгорел, не исчез. Ты поешь это. Удивительно, что Христос своим ученикам объясняет. Вот был агнец, который погибал, и спаслись первородные. Это было спасение. И не просто это, следствие было вот этого знамения. Следствие было это сверхъестественное участие Бога в спасении своего народа. Великим как бы знамением и великой рукой Бог что сделал? Свой народ вывел из рабства. Вот они были в рабстве, Он их вывел. Чем? Именно вот этим событием. И пасхальный агнец, который они сидят, едят, это поесть, это естественная часть человеческого бытия. Мы так живем. Никто не может сказать, что никогда не ест. Так его не может быть. С момента рождения человеческое, так, детеныш нуждается в еде. И каждый из нас обязательно нуждается в еде. Еда – это важная часть нашей. И вот это самое важное, которой мы постоянно им пользуемся, через еду, через этот процесс есть, поесть, так, Бог нам что сделал? Этот образ представил. Вот есть разница, говорю, всесожжение – так, есть еще был такой козел отпущения, что грехи возложили и пускают его туда, в пустыню. Но почему не такой же образ? Нет. А Бог был избрал совершенно другой, потому что мы так устроены. Это нам наиболее понятно для человека, наиболее запоминающее, наиболее влияет, чтобы мы задумались и осмыслили, потому что без еды я не могу. И вечер Пасхи каждый еврей должен был это поесть. А когда ест, он говорит, а что мы, почему мы это едим сегодня? И главный мужчина каждого дома должен был все пересказать полностью. Все 10 казней, как они выходили, вот эти травы должны были символизировать, какое-то страшное рабство было. А что за рабство было? Давайте мы вспомним. Это рабство чего угрожало? Угрожало уничтожение мужского населения полностью за, скажем, 30-40 лет. Почему? Потому что фараон дал указание всех младенцев мужского пола что делать? Убить. То есть женщины могли остаться так? Ну, пускай. Женщин мы возьмем к себе. А вот мужчин не должны быть. Мужчин должны исчезнуть. То есть это был геноцид, самый настоящий продуманный, организованный геноцид. Если бы Бог не участвовал, они не могли бы восстать, потому что у них свои стада были, они были пастухи, они не были вояками, они не умели воевать, они не могли организоваться как воины, потому что, чтобы организоваться войско, необходимо руководство, необходимо поколение, воспитание, психология такая, что мы воины, организоваться в вооруженную группу, этого они не могли делать. Народ был миллионный, но они не могли организовать восстание. То есть их ожидало что? Неминуемое уничтожение. Просто исчезновение, как нации. И Бог им это открыл, показал. Несколько лет, 40 лет так, 40 лет так. Когда Моисей пришел, ему было 80 лет. Представляете, за 80 лет так это формировался этот народ, который боялись. Боялись от этого рабства, пытались спастись, они ничего не получалось, так? Но удивительно, что у них рабское мышление было. Еще 40 лет потребовалось, чтобы Бог что сделал? Сменил поколение. Потому что те, которые родились в Египте, они были такие, рабовладельческое мышление. Сегодня некоторым людям говорят, вы, мне тоже говорят, вы родились в Советском Союзе, у вас мышление другое, вы не можете понять нас сейчас. А тогда, когда пытаешься объяснить кому-то так, что, слушайте, ну, в 60-х годах просто за то, что ты верующий человек, тебе было запрещено школу закончить, не говоря об институт поступить, получить образование. Ну, очень близкий молодой человек мне говорит, ну что, вы не могли молчать? Просто не сказать ничего, что вы верующий. Они не понимают, что молчи, не молчи, про тебя досье есть, про тебя знали все. Но объяснить невозможно. Новое поколение совершенно не понимает этого. Как им не расскажи, герои веры наши, которые были 30-е годы, 27-е, 37-е, эти года, как их арестовали, как они отстаивали Церковь Христову, их героизм, их преданность Господу, сегодняшнее поколение не воспринимает. Они не понимают, да что ж такое, разве это могло быть? Вот такая разница есть между поколениями. Не потому, что это плохо или хорошо, а это факт. И точно так же Бог что сделал? Сменил поколение в пустыне 40 лет. И пришли, родились те, которые родились в свободе, которые не видели, что такое рабство, которые не видели, что такое заставлять, что и кирпичи делай, и сено собирай, и все делай, и все равно ты виноват, и твоих мальчиков мы убьем. Этого они не видели. Они просыпались. Хлеб, пожалуйста, иди собирай сколько надо. Хотите мясо, сейчас Бог вам покормит мясом. Воды, пожалуйста, воды. До пустыни они жили под покровом облака. Постоянно у них влажность была нормальная, температура, ни жары, ничего. Вокруг, выходи из этого стана, там от жарящей пустыни погибнешь. А здесь спокойно, как оазис, и они жили. Мало кто представляет себя, как они жили это 40 лет. Они не жили, как бедуины, они жили очень прекрасно. Бог их создал хорошие, комфортные условия. И они жили, родились новое поколение. Но самая суть в чем? Что это была Пасха. Это Пасха, то есть ягненок, так? Пасха, который их что сделал? Это разделение до и после. Это абсолютно сверхъестественное участие Бога, изменение как бы состояния и истории своего народа. И Иисус теперь говорит, Пасха будет другая. Иисус им объясняет, будет новая Пасха. Я ваша Пасха. Меня распнут. В этот раз жертву буду я. Всегда вы привыкли на Пасху прийти поесть что? Шашлык, мясо. И рассказывать, всегда рассказывать, как это происходило. И в этот пасхальный вечер Христос берет хлеб и говорит, это тело мое. Вы ели Пасху еврейского, вот сейчас мясо, ягненка? Мы поели сейчас. А теперь новая Пасха, посмотрите, это я, ваш ягненок. И вот мое тело, возьмите и ешьте. Как будто одно и то же, опять поесть. Без этого мы не можем. Это источник нашей жизни, получение пищи. Но оно символизирует и духовную пищу, так? И о том, что без пищи я умру, без духовной пищи мы умрем. Мы не можем расти, потому что всегда нужно расти, всегда нужно жизнь, это постоянно изменяющаяся. И жизнь такова, что мы всегда нуждаемся, что? Помощи, энергетической помощи, духовной помощи, пищевой помощи. Наше тело требует. И точно так же наша духовная часть, наша душа нуждается в духовной пище. И Христос, зная об этом, что делает? Даже мы еще не помогли догадаться, человек не мог себе вообразить, что это ему нужно, это ему необходимо. А Иисус им просто подносит, говорит, неважно, что вы сейчас это не осознаете, вы это делаете до тех пор, пока я вернусь. Вы это делаете. Расскажите, почему Христос не сказал, расскажите, как я воскрес. Он говорит, расскажите, как я умер, так? Почему? Потому что Он говорит, я ваша Пасха. А Пасха что? Умер. Для чего? Чтобы получить новую жизнь, свободную жизнь. И Христос говорит, я ваша Пасха. Но мы уже услышали, что Пасха наша, Христос, воскресший, и сегодня Он слышит нас, сегодня Он присутствует среди нас, сегодня Он благословляет нас, и сегодня Он оставил нам свою заповедь, чтобы мы не забывали об этом. Какой ценой мы были искуплены? Какой ценой Бог своим сверхъестественным участием в жизни человечества приобрел искупление человека и примирил сам с собой? Ведь Бог своим сверхъестественным участием своего народа, израильского народа, что Он сделал? Он искупил их. И Он что, из рабства вывел? Вот ничего не могли делать. Египтяне ничего не могли делать. Они сами сказали, и фараон сказал, и все египтяне сказали: уходите от нас, пока все мы не погибли. Уходите, вам золото нужно, возьмите, драгоценности, возьмите, что нужно, свои животные, свои тележки, забирайте все, детей, бабушек, забирайте все, уходите, пока ваш ангел нас не убил совсем. Почему? Потому что они столкнулись с сверхъестественным, настоящим действием настоящего Бога. У них были свои божества. Они поклонялись им, жертву приносили, именно всесожжение. Человеческие жертвоприношения, они все происходят как всесожжение. Убивают всесожжение, кровь проливают. Но это не помогает, потому что они, по-моему, кому жертву приносят? Бесам. В отличие от того, что они столкнулись, что есть настоящая какая-то действующая сила, которой противостоять невозможно, которую обмануть невозможно, с которым договариваться невозможно. Если сказал, то он сделает обязательно. Это есть настоящий Бог. И этот Бог свою волю открывал народу через Моисея. И сказал: приготовьтесь. И здесь Иисус говорит: идите, приготавливайте Пасху. И на этой Пасхе он что начинает говорить? Смотрите, первое, меня распнут. Это неестественно, это невозможно. Для евреев это просто немыслимо. Он ничего против римской власти не сделал. Нет никаких причин, чтобы римляне его так наказали. Никаких причин не было. Столько лет, 3,5 года он проповедовал, путешествовал, где бы ни ходил, его никакой римлян не останавливал и не говорил, что ты нарушаешь римское право или что-то еще. Только что фарисеи и первосвященники пытались его что сделать? Уличить. А их руках мер наказания какое могло быть? Побить камнями, в лучшем случае. Другого не было. Поэтому это неестественно, это невозможно, ученикам непонятно. Но Христос говорит: меня убьют. Но я ваша Пасха. И теперь на этой же вечере он начинает с того, что среди вас кто-то предаст мне. Удивительно. А потом что делает? Устанавливает вечерие. Говорит: вот я же с вами сделал это, повторяйте это, доколе я приду. Расскажите, как я умер ради вас? Вот как ягненок умер ради них? Это надо рассказать на каждой Пасхе, что эта кровь намазали на косяках, и это означало: пройду мимо. И прошло мимо Пасех, Пасха. Это разделение верующих и неверующих. Потому что на косяки намазать, это значит: я верю, что это меня спасет. Что это значит? Я верю, что Бог сказал: ангел пройдет и не войдет. Это знак. Я это слово верю, я беру, намазываю. Это вопрос веры. Не вопрос, обрезанный там, не вопрос, из Иуды на колены, или на Фаул на колены, или он еврей, не еврей, обрезан, не обрезан. Так, мы читаем, когда Моисеем Бог говорит, такие вопросы есть? Никаких таких вопросов нет. Египтянин, еврей. Бог говорит: мой народ меня слушает, соберитесь в дом. Но тот, который верит, что это Бог говорит, они собираются. А может быть, еврей, который не верил в это, да какие-то вот вещи говорят. Разве это разумно, Библию полностью верить? Ну что ж, разве был Ноев потоп? Разве наука не больше, чем Библия, что человек от обезьяны произошло, что-то еще? Какое-то последние 20 лет, 30 лет просто хвалились тем, что открывали новые гендерные возможности. до 50 какого-то раз штук нашли, разновидность гендерных у человека. Называли это наукой, это просто сумасшествие. И мы видим, что то, что мир делает так, Бог поступает совсем по-другому. И Христос своим ученикам открывает эту истину. Теперь я ваша Пасха. Христос наша Пасха. И Христос умер и искупил нас. Сверхъестественная сила божественная так, что, во-первых, Иисус заранее это сказал. То, что у первосвященников там совет, они собирались убить его, так? Ученики не знали. Ученики не знали, но Христос сказал. Интересно, что зная об этом, что Христос сказал об этом, Иуда это слышал же. И когда он узнал, что кто-то ищет такого, говорит, я готов. Он готов был. Потому что он знал, что Иисус знает об этом, что его убьют, это произойдет, это хороший момент. Иисуса не будет, а он деньги заработает. Вот плотское мышление. Ему было предано царственное, так, будущих благ. Перед ним стоит первосвященник будущих благ, и он это как бы вкусил неоднократно, что через него Бог действует сверхъестественно, такие исцеления, такие чудеса. Он сам собирал эти рыбы, хлеба, которые он сам на своих, на его глазах Петр ходил по воде. На его глазах это все происходило. Удивительно. Во всем он был участником. 3,5 года он все видел. Но он выбрал что? Плотское серебро. И сегодня мы знаем, что так бывает. Бывает. Но это не наше дело. Но Христос сказал, лучше бы, что такой человек не родился бы. Христос пошел бы по своему пути. Он говорит о том, что ну другой кто-нибудь предал бы. Первосвященники нашли какую-нибудь возможность обнаружить. Пришли бы, оцепили, сказали, признайтесь. Или чего? Выследили бы. Не обязательно было, что Иуда предал бы его. Другой способ был бы. Но Иисус говорит, иди делай бы скорее, что ты хочешь делать. Почему? Потому что Иисус знал, что Он есть Пасха, что Он Агнец Божий, который предает себе беспорочный, непорочный от зачатия своего и прожитая жизнь, чтобы сверхъестественная сила Божия воскресит его, и он не останется мертвым. Вот что чудо, вот что наше дело. Почему мы сегодня желание имеем участвовать в вечере, потому что мы вкушаем нашу Пасху. Как? Потому что Христос наша Пасха. И Он говорит, делайте это, совершайте. Ешьте мою плоть и пейте мою кровь. Почему? Вот кровь там на косяках, а здесь кровь как бы на косяках нашего сердца. Вот сердце, все здесь, внутри Царство Божие. Ангел-губитель не может туда войти. Это территория, принадлежащая Христу. Да благословит нас Господь, чтобы мы сегодня, получив это богатство нашего знания и участие в вечере, узнали об этом, проверили бы свое сердце и достойно участвовали в вечере. Потому что эта вечеря сегодня мы можем не осознать, какой глубокий смысл имеет для нас быть сопричастным, есть божественное естество Иисуса Христа, вкусив Его плоть и как бы пить кровь Его, то есть Его природа становится частью моей природы, так? И это изменяет меня, это дает духовную пищу, это дает возможность мне духовно расти, уподобляться моему Господу Иисусу Христу. Это вопрос веры. Но до конца еще мы не можем это осознать, потому что конец этого, будущих благ, это то, что в вечности мы будем присутствовать и радоваться праведности Бога и правдивого суда Его. Вы знаете, это что такое? Праведность суда Божия. Это удивительно. Это удивительно, когда человек встает выше, чем его плотские интересы. Когда человек может встать и посмотреть, как если кто-то, даже родной человек, против Бога шел, и Бог его осуждает, как бы встать выше своих человеческих, плотских чувств и сказать: Бог правильно поступает, я на стороне Бога, давай покайся. Давай покайся. Как бы ты ни дорог был для мне, ты покайся. Это удивительно. Я видел людей, которые через такое испытание проходили. Это тяжело. Когда отец-служитель, а сын в газете «Правда» пишет о нем. Всякие небылицы, 61-й год, чтобы позорить, 60-й год. Невеста пишет о своем тесте, который пастор церкви, служитель церкви. О нем пишет, позорит, так? Для чего? Я только вот пройдя столько лет, сейчас точно осознаю деньги. Чтобы они имели возможность поступить в комсомол. Чтобы они имели возможность через профсоюз получить какие-то блага. Какую-то путевку, какую-то санаторию. И думаешь, насколько низменно это. 30 серебряных, это что? Это действительно деньги? Это что, большое богатство? Первосвященник по чину Мельхиседека продать за столько? Я помню, Бауманки, когда преподавали, однажды заведующий кафедрой сильно ругался. Говорит, я услышал, что некоторые из вас в интернете продают наши домашние задания за 3000 рублей. Вы что делаете? Разве так дешево стоит? Это как минимум 10 раз дороже стоит. Что вы делаете? Даже здесь мудрости нет. За такую вот путевку куда-нибудь, или чтобы дети в комсомол поступали, или чтобы детям было допущено высшее учебное заведение, продать родственника своего. И сын не разговаривает с отцом годами, потому что предательство так въелось, потому что ему хочется получше жить, чем его отец. Предать Христа, предать церковь, когда ты был диаконом и отошел. Думаешь, ничего нового нет. Все такое же. Совсем копеечнее, мелочь. Что такое 30 серебряных? Это ничего. Это небольшое богатство. Это нельзя на это какие-то, вот не знаю, стать богатым человеком. Ну, до поля копишь там, и все. Нет, на этом богатым ты не станешь. Ну, представьте себе, ну, какую-то машину купишь за эти деньги, ну, дачу купишь. Это все? И это стал богатым человеком? За такую мизерную цену продавали Христа. За такую мизерную цену продавали детей Божьих, служителей. Ничего нового нет. Но сегодня Господь нас призывает духовного роста, вспоминать, что Господь Иисус Христос есть наша Пасха, который отдал свою жизнь, и наша жизнь получилась до и после, наше искупление, потому что это только сверхъестественное исцеление Божие избавит человека от рабства, греха и смерти, и от суетной жизни. Да благословит нас Господь, чтобы, проверяв наше сердце, мы искренне, радостно участвовали в вечере Господней. Аминь.